Друзья мои, Христос воскресе!
Воистину воскресе, отец Павел. Я надеюсь, я тоже друзья ваши.
Друзья, Пасха Христова наступила, а пост закончился. Как прошел?
Мне по всяким разным обстоятельствам прям пищевым постом нельзя было поститься в этом году. Но я зато практически весь пост смогла прочитать молитву Ефрема Сирина с этими земными поклонами.
То есть я еще за 40 дней смогла ее дочитать?
Я начала и очень долго старалась. Да нет, ну я правда старалась, я там, конечно, пропускала пару дней. Очень тяжелая первая неделя была, вы тоже ее помните, наверное, первую неделю Великого Поста после чина прощения, который прям, в общем, как-то у нас каждый, уже третий год подряд, неделя торжества православия какая-то получается очень напряженная. У нас был проект один, помните?
Когда мы просто... В этом году чин прощения меня превратили, я даже помню, когда чин не прощения, потому что просто был какой-то кошмар. Но все прошло, друзья мои.
Слава Богу, да.
Самое главное в Великом Посту – это то, что он заканчивается.
В смысле? А разве нету нашей цели, чтобы пост он продолжался?
Он заканчивается Пасхой, понимаешь?
А, в этом плане, конечно, да.
Я очень надеюсь, что среди наших подписчиков, тех, кто просто нас смотрит, есть люди, которые, несмотря на то, что Пасха наступила, будут продолжать воздерживаться. Как говорил Иоанн Златоуст, это самый положительный итог поста.
Ну да.
Когда ты встретил Пасху Христову, да, привычка воздерживаться остается. Вот.
И я все-таки наконец-то плюс-минус осилила. Опять же, не целиком еще я буду, пока вот идут великие посты в моей жизни, буду еще стараться подробнее изучать книгу пророка Исаии, но в этом году я все-таки смогла ее плюс-минус нормально
открыть.
Да не открыть, а прочесть. Я читала богослужебное указание, каждый день старалась. Ну, то есть это тоже как часть поста взяла себе. И, ну, я, конечно, все равно облажалась много где, но...
Неудивительно, да.
Ну да, это как и все, отец. А вы прям вообще святой.
Мне все нормально.
Ну ладно, в общем, Христос воскресе, друзья, поздравляем вас с Пасхой. А дальше мы переходим через отбивочку, потому что у нас много для вас хороших новостей. Давайте, приходите через отбивочку, перелезайте.
Я боюсь, отбивочка раздавится подо мной.
У нас крепкие отбивки.
Друзья, ну, это, наверное, для самого песочного интереса тоже главная новость, потому что в том формате, как вы его сейчас видите, с часиками, вот так, что Полина напротив меня сидит, и вот в этой студии вы видите...
Я не буду напротив вас сидеть?
Спокойно. Вы видите это в последний раз. Ну, мы не берем все, что угодно, конечно, бывает.
В ближайшее время точно, по крайней мере.
Почему? По той причине, что с нашим радиоспутник мы договорились и будем выходить в песочном интересе уже на радиоспутник.
В прямом эфире, друзья.
В прямом эфире. Соответственно, мы будем также обсуждать новости, а вы сможете позвонить.
Не писать выразить... вот это все в комментариях, а просто вот просто сказать нам вживую.
Блин, какие руки.
Руки накачанные.
Гребли, байдарка и каноэ.
Я с гантелями занимаюсь чуть-чуть. Какое это отношение имеет к нашей новости?
Песочному интересу. Да. Ты все в песок стираешь. В общем, суть в том, что это будет выходить теперь по воскресеньям в 7 часов.
Вечера,
то есть следующее воскресенье.
27 в 19,
да, в 19.00 уже будет на радио «Спутник» первый наш песочный интерес в новом формате. Получится так, что мы как раз новости будем обсуждать в актуальном варианте, потому что не будет никакой записи, не нужно будет монтировать. А видео, чтобы не расстраивались, видео всех наших вот, выступлений на радио «Спутник» в плане песочного интереса, также будут выкладываться, то есть никто ничего не теряет, только приобретает. Вот, надеюсь,
возможность
у вас тоже все это получится.
Пообщаться, да, да, звоните. Единственное, наверное, тут стоит сказать о том, что у отца Павла вообще много эфирного времени, ему можно звонить на радио «Спутник» два раза в неделю, в субботу и в четверг, да, если я не ошибаюсь.
Я думаю, что да, у нас есть час Островского, программа на «Спутнике», в четверг вечером в 9 и в субботу утром в 8.
Да.
В общем, самое главное, песочный интерес становится, с одной стороны, ближе к людям, а с другой стороны, более актуальным по той причине, что вот мы обычно, ну, откроем секрет, вот то, что мы сейчас записываем, вас и с Пасхой поздравили, а у нас вообще-то страстная среда. Ну, то есть,
ну,
типа,
да,
потому что мы решили не записывать, естественно, там, то есть выпускать в пятницу страстную, в субботу. Ну, то есть, из-за этого всегда песочный интерес как бы нас чуть притормаживал.
Ну, да.
Вот, радио «Спутник» мы очень любим, там очень комфортно работать, приятные люди, и я думаю, что всем от этого будет только хорошо.
Ну и да, и просим ваших молитв, чтобы у нас все получилось, потому что, ну, как бы, Бог даст, все получится, а не даст, мы будем здесь снова снимать.
Да?
Да?
Да.
Да. Да. То есть вы ничего не потеряете, друзья. Любим вас, обнимаем, в общем-то, надолго не прощаемся, скоро будем здесь. Я так понимаю, что это вот какая-то свежая информация, которая прям с утра случилась. Продолжается история с Ксенией Мосуновой, с учебником по семьеведению и с Ниной Останиной, да? Знаешь, что случилось?
Я просто, ну, конечно, с грустью признаю, что вот на Страстной неделе, когда хотелось, ну, соблюдать вот абсолютную какую-то такую тишину, не влезать ни в какие там обсуждения.
Споры.
Да, но получается так, что ребята, которые создали учебник, ну, или пособие по семьеведению, они прям активно заказывают статьи в разных там изданиях, да, в поддержку своего учебника, причем с определенной дискредитацией меня, наоборот, Ксению Мосунову выставляют там светочем науки и тому подобное. И поэтому, так я понимаю, как устроен информационный мир, приходится реагировать, что просто, ну, как бы люди, которые в том числе на меня подписаны, понимали, что мы сейчас все держим на контроле, потому что сейчас вот Пасху мы отпразднуем, потому что это самое главное. И потом уже, я думаю, что вот, может быть, через пару дней, конечно, уже заниматься будет предметно. Но я для примера сейчас, я покажу, как это написано было.
Каждый раз вот вы такой внезапный, отец Павел, просто берете и исчезаете из кадра.
Ну, вот как пример статьи, я не хочу даже это издание называть, потому что я считаю, что после таких статей это нельзя называть СМИ. То есть Мосунову, знаете, родолога, человек, который, по большому счету, просто народ дурил, да, сравнивают с Макаренко и со святыми подвижниками, цитирую. Ну, а я, естественно, там какое-то днище. Беда пришла, откуда не ждали. Такое рутинное событие в сфере образования, как выпуск нового учебного пособия, оно, кстати, не рутинное.
Ну, кстати, да. Да. Друзья,
попало под пристальное внимание одного из телеграм-блогеров, имеющих церковный сан.
Мне нравится, они всегда этим пользуются, когда нужно что-нибудь вот плохое про вас написать, что вы телеграм-блогер.
Дело не в этом, что потом Мосунову ни разу блогером не назовут. Это важно. И имеющий церковный сан, то есть они не рассказывают про то, чем я занимаюсь. То есть про Мосунову не подробно расскажут, причем в совершенно другом свете. То есть это заказная статья. То есть это понятно. То есть она начинается с этого. Поэтому статья заказная. Ситуация дает сюрреализмом. Сейчас бы еще школьные учителя в одноклассниках принялись авторитетно критиковать воскресное исполнение псалмов с клироса. Да уж как есть. Ну то есть идет отсылка то, что я, дескать, занимаюсь не своим делом. Вопрос в том, что Мосунова не является учителем. Это важно. Она имеет психологическое образование. Это вопрос.
Какое-то, да.
Вопрос, да, еще проверки, насколько все это было получено и тому подобное, и так далее. Потому что некоторые ее тексты написаны нейросеткой. Мы это проверили. И сегодня, ну, это то, что мы говорили ранее, то, что говорил Владимир Марч Легойда, да, профессор МГИМО ни много ни мало, что дипломную работу может искусственный интеллект написать. Ему ничто не составит труда. Но, кстати, до еще искусственного интеллекта в интернете давно уже ходили все вот эти сайты, где ты за деньги можешь написать, заказать любую научную статью, в любое научное издание. Это тоже, конечно, такая проблема отдельная. Но читаем дальше. Школьное пособие по новому предмету семьеведения, презентованное руководителем Думского комитета по защите семьи, материнства и детства Ниной Останиной, как выяснилось, написано не теми людьми. Соавтор указано небезызвестный психолог Ксения Мосунова. Знаешь, почему Ксения Мосунова стала известной?
Потому что вы о ней
Сначала про нее написал один...
это еще 2 года назад
началось. Да-да-да, один журналист из «Российской газеты». Потом ее пригласил Андрей Малахов. Да, и они прошлись очень жестко по ней. И третий, это я это коснулся. Никто бы вообще не знал. Отлично бы, значит, дурманило бы народ за огромные деньги. Да, то есть вот никто бы не знал. У нас известны психологи, они известны. Лариса Суркова известный психолог, да? Братусь, Гиппенрейтер. Ну, то есть есть, правда, светило. А есть, понятно. В соавтор указан небезызвестный психолог Ксения Мосунова, за которой в прошлом числится увлечение нетрадиционными науками, типа родология, или, как она называла свои изыскания, анцестология. Согласно этим теориям, завязанным на предположение известного немецкого психолога Карла Юнга, поведение человека сильно зависит от прошлого его предков, буквально объясняя все неудачи травмами рода. Теория весьма популярна и отражена в народной пословице «от кривой осинки не родятся апельсинки», но не подтверждена научно. Казалось бы, в чем проблема? Всякое бывает в прошлом у людей, а что-то в учебнике-то? Странно слышать от священнослужителей о невозможности исправления заблудших, когда масса канонизированных святых православной церкви имеет греховное прошлое, но своей последующей деятельности заслужили именоваться святыми подвижниками. Вопрос в чем? Да я рад был бы, чтобы Ксения Мосунова исправилась, стала святой подвижницей и, правда, своей деятельностью заслужила, ну, как бы, какое-то всеобщее уважение и почет. У нее такая возможность есть. Может только начинать не с учебника для детей. Вот, пожалуйста, вот эту деятельность в плане исправления себя, да, начать можно, например, помощью там пойти в военный госпиталь, окормлять там, ну, военных, там, ПТСР у нас проблемы есть. Нет, подожди, я просто, это важно. Я не против исправления, но на данный момент времени Институт современной психологии и родологии существует.
И теперь называется по-другому немножко.
Ну, суть не в этом. Все программы, они сейчас там стали зачищать, но они стали зачищать, потому что мы привлекли внимание. Но это все было. Мы все-все скопировали. У нас все материалы есть, если надо, если продолжится такая история, то, конечно, мы пойдем другим путем. Мы это все будем уже... Есть масса людей, которые просто хотят сразу со всем этим идти уже и в прокуратуру. И, конечно, нужно будет идти не по поводу Мосуновой. Конечно, нужно идти по поводу, конечно, Нины Останиной. Если уж говорить про виновника торжества, это, конечно же, председатель Думского комитета по защите семьи, материнства и детства. Это она организовала все. У нас на улицах могут ходить сколько угодно, там, эзотериков, родологов, шаманов, гадалок, экстрасенсов. У нас люди вокруг там все матерятся, совращают друг друга. Чего там только нет. Наркоманы, всякие закладки, наркотики-то очень плохо и так далее.
И да, нельзя.
Каким образом в Думском комитете по такому важному вопросу вообще оказалась вот эта ассоциация там блогеров? Каким образом эти вообще люди были допущены к созданию учебника? Да? То есть Нина Останина, она гордится тем, что говорит, что мы не потратили ни копейки бюджетных средств, что это сделали сами люди, что они потратили там 20 с чем-то миллионов рублей на то, чтобы сделать вот это пособие. Какие они молодцы. Нина Останина гордо так говорит, что мы не потратили ни одной копейки бюджетных средств. Да лучше потратили бы. Вот серьезно, лучше потратили, выделили бы серьезные средства. Заплатили хорошую зарплату серьезным ученым.
Составителям.
Да, ну, те людям, которые, правда, имеют огромный авторитет. Да, непререкаемые. Такие люди есть. И они, как бы, имея хорошую зарплату, сели бы, потрудились бы, составили бы, сделали бы пособие, и потом бы мы это пособие уже там посодирали, смотрели. Здесь гордо рассказывается, что ни одной копейки бюджетных средств не потрачено. Что потратили, по-моему, 21 миллион рублей на создание пособия. Что такое 21 миллион рублей? Копейки. В масштабах, когда мы говорим о таких проблемах, да, это копейки. Каким образом чиновник такого уровня, Нина Останина, допустила, что в Государственной Думе это все стало происходить? Это вопрос к Нине Останиной. По большому счету вопрос это к Вячеславу Володину, уже спикеру парламента. Потому что, когда вся эта история разразилась, я, честно говоря, думал, что ситуация пойдет таким образом. Отдадут мне просвещение, тихонечко там, значит, будут что-то делать, мог бы там потереть где-то авторов, где-то что-то там, ну, почистит. Я человек вообще не воинственный. Мне это вообще, вот, знаете, вот не сдалось совсем, да. Ну, и там тихо, мирно, в общем, да, ну, Нина Сталина тоже поняла, что, в общем, что-то я не то, не что-то накипишила, не то сделала, и ладно, и все, и тихо, все вот так рассосется.
Так.
И поэтому я не обращал внимания, что кроме, собственно, сенатора Клишеса и депутата Госдумы Сардана Аксентьевой, никто особо, в общем, так из других депутатов особо не высказывался. Думаю, ну, ладно, ну, как бы зачем, правда, лишний раз там воду мутить, если все все поняли и так далее. Но то, как ситуация развивается дальше, это конкретно Нина Останина защищает, то есть это уже осознанное действие, защищает то, что было ей сделано ранее. То есть у нас получается так, что депутат Госдумы по защите семьи, материнства и детства считает нормальным, и даже это считает хорошим, что учебник или пособие семьеведению делают блогеры. Люди, которые вообще не бум-бум в плане вообще педагогического образования. То, что у них хорошо получается аудитории говорить, вообще, в принципе, бла-бла-бла, это не, еще не есть педагогика. Блогеры, само собой, эзотерики. Как бы там Мосунова не пыталась куда-то уйти в, там,
направо-налево. Психологию.
Да, все равно ее деятельность ранее и сейчас, которая еще никуда не скрылась, она связана, ну, это эзотерическая тема.
Она ей до сих пор же деньги зарабатывает.
Но... Она есть, она никуда не... Ну, слышь, да. Она в учебнике даже частично есть.
То есть, ладно, я могу представить себе ситуацию, когда она там увлекалась, потом
это
просто...
Это все есть до сих пор. Потом, но... ну хорошо сейчас, Елена Реунова и Марина, по-моему, Ташевская, простите, могу фамилию путать, они сказали, что они отзывают свои имена.
Соавторы.
Ну, посмотрим, насколько вообще кто из авторов выйдет. Но на данный момент времени эти все люди также в этом принимали участие. Их деятельность... Она, ну, никак не подпадает под какую-то научную деятельность. Нина Александровна Сталина это защищает. Она крупный чиновник. Это вопрос ответственности. То есть это, ну, ладно, какой-нибудь там, ее там в третий какой-нибудь заместитель. Ну, еще можно сказать, знаешь, как у нас Владимир Владимирович, да, про Дмитрия Пескова говорит. Он там что-то говорит, я не знаю, в общем, не слушайте его.
Вот Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу, я сама смотрю на... по телевизору, думаю, чего он там рассказывает.
Я понимаю, что... Ну,
но это тоже, все равно ирония. Да.
Тоже своя ирония есть, это понятно, да? Вот. И Дмитрия Пескова тоже это приятно слушать по той причине, что как бы ему это, ну, ему проще, когда вот так про него говорят, чем если...
Ну,
бы...
наверное.
Слышь, гораздо хуже было бы, если сказали, вот если он хоть что-нибудь скажет, сразу мне говорите, мы его там... Ну, а здесь, да. Здесь, правда, так, ну, снимается градус. Но то, что здесь происходит, это Нина Сталина именно это защищает. Самое эпичное, это то, что было уже на Первом канале... То есть они, ну, явно купили, значит, этот эфир на Первом канале, потому что, вот это пусть говорят, потому что помимо того, что там, в принципе, люди в студии говорили, и, слава богу, там были серьезные как раз психологи, которые обращали внимание, но так как это ток-шоу, всегда можно просто переорать. Но те вставки, которые делал сам Первый канал, они были все прям конкретно за учебник, а те, которые были против учебника, включая меня, объявлялись врагами народа, что мы противники семьи и все остальное. То есть это куплено. Это заказ. И если у нас Нина Сталина так идет, ну, мы тоже будем работать иначе совершенно. Придется, правда, здесь уже конкретно добиваться проверки деятельности в Госдуме. Каким образом эти люди там оказались? Они бесплатно там оказались?
Вы имеете в виду в составителях учебника?
Не только в составителях учебника. Как они вообще оказались там? Понимаешь, как?
Вот как это лобби проникло вот.
Просто там есть, я могу сейчас ошибаться по памяти, вот ассоциации, там что-то блогеров и что-то остальное. Куда входят, кстати, Мусунова и многие там другие, которые оказались в составителях учебника. Ты же не можешь просто взять и прийти и записаться в какой-нибудь круглый стол. То есть ты каким-то образом должен там оказаться. Каким образом так оказался? Кто рекомендовал? Платили ли средства? Это, давайте разбираться, потому что эти люди оказались... в Думском комитете по защите семьи, материнства и детства. Люди, которым детей вообще нельзя подпускать. Вот от слова совсем. Не случайно в составителях учебника нет ни одного священнослужителя, а у нас есть священнослужители-педагоги. Как будто у нас духовно-нравственные ценности, вообще семья, это как, вообще как будто не связано с христианским учением. У нас семья связана напрямую с христианским учением, потому что у нас христианские семьи. Люди могут не быть неверующими, они могут быть некрещенными, но сама семья у нас христианская, так или иначе. У нас не мусульманские семьи, у нас не буддийские семьи. То есть сам принцип построения семьи у нас он христианский. Как это можно не знать? Ну, то есть такие, ну, я сейчас расскажу, примитивные вещи. Поэтому, конечно, ну, сейчас...
Мы наблюдаем.
Какое-то время подождем, но вопросы все, конечно, будут не к Ксении Мусуновой. Если это так будет дело продолжаться, все вопросы будут к Нине Сталиной. Каким образом чиновник такого уровня и вообще и ко всем остальным депутатам, которые это если как-то не знали, видели и тому подобное. И в том числе КПРФ. По той причине, что это же партия, то есть она возглавляет Думский комитет, но она представитель еще и КПРФ. И к ним тоже будет вопрос. Потому что своими действиями Нина Сталина в итоге дискредитирует и Думский комитет по защите семьи, материнства и детства, и свою партию КПРФ, и Госдуму в целом. Потому что если таким образом принимаются такие важнейшие для страны, значит, там, в данном случае пособия, вспоминаю Дмитрия Пескова, который назвал проблему семьи, там, демографии, экзистенциальной проблемой. Полностью подписываюсь под его словами. Это реально, это проблема номер один. Гораздо больше проблемы, чем даже специальная военная операция, где реально просто гибнут люди, наши пацаны защищают родину и все остальное.
Ну да, все равно, она все равно гигантская
она,
проблема.
Но
да.
Просто здесь мы вымираем. То есть здесь реально нужно все менять. И поручается кому? Решение это, то есть одно, вот так скажем, одно из решений этой проблемы поручается блогерам, каким-то специалистам по инфобизнесу. И да, там добавили еще несколько серьезных, уважаемых, авторитетных ученых, но это, в общем, не меняет сути дела. Так что мне кажется, что вот тот путь, по которому решили идти и Нина Александровна, и, возможно, Ксения Мусунова, я не могу точно это знать, потому что это информация из интернета, что муж Ксении Мусуновой, собственно, он и занимается его бизнесом, это как раз продвижение людей. Если это так, то, в принципе, в других условиях он все делает правильно. Ну, или они все делают правильно. То есть, правда, именно так человека нужно продвигать. К сожалению, в наше время это работает.
И вы имеете в виду черный пиар какой-то?
Нет, нет, нет. В одном СМИ ты описал про человека, что он хороший психолог, в другом СМИ, что, значит...
И все, никто не проверяет, да, все верят.
Нет, нет, суть не в этом. В одном ты сказал, что он хороший психолог, в втором авторитетный психолог, в четвертом, там, пятом еще что-то написал, а шестой начинает ссылаться на это все. Седьмой делает вывод, что есть общественное мнение. Восьмой, ты приглашаешь его выступать куда-то на очень важное мероприятие. Смотрите, вот известный психолог, о нем пишут СМИ и так далее. Это простейшая схема. Где угодно мог бы эту схему принять, если не согласен, считаю, что это все равно дури народа, но так устроен наш информационный мир. Просто все знали, он так и работает, да? Но только не в этой теме. Но только, вот, знаете, вот, как говорят, дети — это святое. Вот, пожалуйста, не трогайте детей. Вы где угодно можете рассказывать про свою родологию, карты желаний, там, что мысль материальна. Это, кстати, в учебнике тоже есть, чтобы ты понимала. Там есть про то, что составить нужно карту желаний, про то, что мысли, да, они, я не помню эту формулировку, но то, что, ну, там, желать, что это мысль, она может потом иметь, сука, вот там, в общем, реализацию, да, и так далее. А все, что угодно делайте, это уже здесь вопрос к чести государства. У нас есть прокуратура, Следственный комитет. Это пусть ребята в погонах, в офицерских мундирах, пусть они смотрят на это. Если как бы у них есть честь, пусть они разбирают, чтобы этих мошенничеств было меньше. Но вот детей, пожалуйста, не надо трогать. Не лезьте туда, где реально люди могут на вилы поднять. Если у нас там ребята не понимают, что родителей вот лучше не злить, потому что очень много людей терпит. Люди терпят косяки власти во очень многих моментах, да. И мы понимаем и терпим в плане там специальной военной операции, какие-то вещи пришлось терпеть. И в плане там образования, то, что постоянно меняются там то учебники, то программы и так далее, люди тоже это терпят. И проблемы с ЕГЭ, люди много чего готовы терпеть. Но когда вот вы таким образом пытаетесь детям еще что-то навязать касаемо семьи и приглашаете каких-то просто левых людей, и потом этих левых людей пытаетесь за счет обычного такого пиара раскрутить, показать, что это что-то достойное, вот не надо злить народ. Вот это вот я не могу понять, как это вот не чувствуется, потому что у меня вот реакция людей, которые под моими сообщениями, и я вижу какая-то реакция потом дальше у других людей, кто тоже эту тему пишет, она просто однозначная.
Однозначно отрицательно.
Однозначно отрицательно. Такая отрицательность, что заканчивается плохо.
У меня вопрос. Ну, понятное дело, что все равно вас читают определенные люди. То есть у них есть определенная точка зрения, которая не во всем далеко, но часто совпадает с вашей. Но у меня вопрос. Нет ли здесь такого, что многие родители просто за счет того, в какой мы информационной истории живем последние там годы, это будут поддерживать? Ну, то есть вот всю эту дичь, типа вот родологии, например. Это же действительно, ну, как вот какие-то такие ответвления странные очень эзотерики, они действительно набирают популярность у нас в стране. Мы с этим регулярно сталкиваемся.
Ты знаешь, в чем ты не права?
Я не утверждаю, я задаю вопрос. Поэтому.
Ну, вот я прошу, чтобы ты понимала, вот именно в чем ты вот не права, вот даже когда думаешь про этот вопрос.
Так.
Люди, готовые себе позволить реально всякую какую-то чушь. Вот я приведу какой-нибудь пример такой пожестче, да?
Давайте.
То есть отец семейства может, например, там выпивать, и он понимает, что это плохо. Mm-hmm. Он может смотреть порнографию и понимает, что это плохо. Он может пойти делать ставки на спорт и понимает, что это плохо. Но если хоть кто-то начнет его ребенка учить алкоголизму, порнографии или ставкам на спорт, он ему горло перегрызет. В этом разница, что люди, к великому сожалению, и правда сами интересуются какой-то совершенно чушью. А серьезными научными изысканиями мало кто интересуется. Люди готовы верить зачастую в какую-то реально околорелигиозную мишуру. А читать Священное Писание не хотят. Это и правда так. Но как только касается их детей, люди мгновенно снимают с себя эту всю шелуху и достают меч. Потому что это мои дети.
Дай бог.
Нет, это правда так. Поэтому у людей такое возмущение, и даже нету желания у людей особо по содержанию говорить учебника, потому что сам состав тех, кто это все писал, уже вызывает возмущение. Сам факт, что этих людей допустили к созданию учебника, говорит о некомпетентности. И вместо того, чтобы все это, вот еще раз скажу, прикрыть тихонечко, и никто бы что не заметил, да, решили теперь говорить, что нет, это наоборот компетентно, это научно, это великие люди и все остальное.
Можно еще последний тогда вопрос задам в эту тему? Но я на самом деле здесь, друзья, разобью все по тайм-кодам, потому что это разная немножко история. Я вот думаю, вот такая реакция именно на вашу критику и так далее, может ли она быть просто из-за того, что есть определенные отношения еще и к церкви. Ну, то есть, условно, если бы вы были, например, не священником Русской Православной Церкви Иереем Павлом Островским, а каким-то, я не знаю, доктором психологических наук Островским Павлом Константиновичем, была бы такая же реакция или нет? Вот не может это просто еще быть следствием того, что у нас есть просто христианофобия?
Сомневаюсь. По той причине, что, во-первых, и поддержали другие люди, на эту тему тоже высказались. Возможно, Нина Александровна подумала, что меня кто-то заказал.
Вашу реакцию.
Да, что меня кто-то заказал против самой Сталина и тому подобное. Если посмотреть на вообще мою деятельность, ее легко промониторить, да? И даже то, что я писал про Мусунова и тому подобное, это не заказ. У меня даже не хватило бы времени, у людей не хватило бы времени меня заказать. Потому что вышел учебник.
И вы сразу же.
Да, я первое, что сделал, просто потому что содержание было неизвестно. Поэтому я посмотрел, кто авторы. Я на эту тему написал. А потом все это дальше пошло. Но по существу до сих пор ответ на главный вопрос Нина Александровна Сталина не дал. Не дан. Каким образом все эти люди оказались в Думском комитете по защите семьи материнства и детства. Вся история, и это специально пытаются сделать, мы это не дадим уйти от ответа. Все пытаются перевести, и в том числе Нина Сталина, хватит обсуждать, давайте отделять муху от котлет, давайте обсуждать содержание учебника. Никто не будет обсуждать содержание учебника, пока вы не ответите на этот вопрос. Каким образом в такой важнейший Думский комитет проникли все эти люди? И несет ли сама Нина Сталина за это ответственность? И кто за это несет ответственность? Это вопрос в том числе и к Вячеславу Володину, как спикеру парламента, который в любом случае за это тоже отвечает.
Ну, будем наблюдать.
Будем.
Еще одна ситуация, связанная так или иначе с системой образования, только уже высшего. Ситуация возникла с Российским государственным гуманитарным университетом, РГГУ. К вам, я так понимаю, обратилась девушка, которая была ошарашена тем, что их заставляет проходить по русской литературе, если я не ошибаюсь.
И, по разным предметам.
И по разным предметам, причем в таком, ну, достаточно жестком ключе заставляют, нельзя от этого отказаться, при этом содержание того, что они читают там, вызывает очень много вопросов и отторжения. Давайте вы, наверное, подробнее.
Ну, во-первых, это не то, что ко мне обратилась девочка, которую я не знаю. Я эту девушку знаю достаточно давно. Угу. Еще когда она была там школьницей, вот, она ходила к нам на молодежку, много общались, девочка талантливая. Вот решила пойти, правда, талантливая, решила пойти, значит, вот по такому филологическому пути и поступила на филфак РГГУ. И ко мне она не обращалась, видать, она все долгое время как-то терпела, думала, что это нормально, ей так объясняли педагоги, что это необходимо для развития, что это необходимо.
Она христианка.
Сама она христианка, да, да, православная, нормальная, обычная христианка. И вот она, когда ко мне подошла, сказала, что вот очень важно поговорить. Она рассказала, что вот на протяжении, по сути, полутора лет происходит одна и та же история. Мы, когда касаемся каких-то тем, там, связанных, там, может быть, с неприглядной жизнью там, того или иного писателя, да, или если вдруг в каком-то романе есть какие-то тоже моменты такие вот, ну...
Скабрезные.
Да-да-да. То мы буквально все это начинаем, нас заставляют прям это все смаковать. То есть, например, там вот если у какого-то писателя там, или поэта были, может быть, какие-то гомосексуальные связи, что, впрочем, не отразилось на его творчестве, то мы вместо того, чтобы изучать творчество этого поэта, который очень известен, да, и там много есть что посмотреть, изучить и тому подобное, мы посвящаем там не одно, а два, там, два занятия, да, личной жизни, где подробно рассказывается, как он там, что с ним делал и тому подобное. И возникает вопрос, зачем? Ну, последней каплей было это, когда есть, значит, такой Сигарев, по-моему, значит, писатель, вот, ну, или сценарист, он написал, значит, такую пьесу, как «Пластилин». Я ее прочел полностью. Потратил деньги, скачал. А нет, по-моему, бесплатно скачал. Да, бесплатно скачал ее. Не буду врать. Денег, да, слава богу, на это не тратил. Я не знаю, кому это нравится. Может быть, когда эта постановка в театре как-то выглядит иначе, не знаю. Но пьеса, она, конечно, отвратная. То есть там, если перечислить такие самые... Она, во-первых, небольшая, поэтому все эти моменты, чтобы вы понимали, не то, чтобы, знаете, там на тысячестраничный труд, там есть 3-4 эпизода, которые вызывают смущение. Нет, грубо говоря, труд, состоящий там из нескольких десятков страниц, имеет несколько больших таких сцен. Сцена, как, значит, двух подростков насилуют, значит, два взрослых мужика, один из которых зэк, насилуют. Школьников, чтобы вы понимали, да?
То есть педофилия.
Ну, в общем, так. Ну, насилие, педофилия, все. Потом. Ну, да. Сцена, как, значит, женщина в парке, значит, она сначала домогается какого-то мужика, что-то у нее не вышло, потом она домогается этого того же школьника. Не буду говорить, что он там делает с ним и тому подобное, но школьник от этого тошнит.
Буквально, он, то да, есть буквально, рвет.
Да, он убегает, она ест его тошноту.
Фу, господи, я даже сейчас... Ужас.
Подожди. Это они разбирают... Вот тебе ужас, а там подробно разбирают.
Я просто думаю, вообще, какую возрастную маркировку теперь сюда ставить?
Третья, ну, плюс 18. Третья история, где этот же школьник идет, значит, по улице, видит, как стоят, значит, жених с невестой, ну, вот, молодожены, да. Невеста начинает, значит, к нему заигрывать, приставать к нему, он от него пытается вырваться, она кричит, значит, жениху, смотри, он меня послал, и жених его избивает. Все это очень мрачно. Заканчивается тем, что школьник оказывается самоубийством. Это выставляется педагогами, ну, педагогам, которые, что, дескать, ну, кстати, как и некоторые критики, которые восхваляют Сигарева, говорят, что он показывает действие, вот такой, значит, вот буквализм такой, да, что, дескать, да я, честно говоря, в самых мрачных картинах России. Почему-то я не представляю, чтобы это вот так это происходило. Но суть в том, что это филфак РГГУ. Российский государственный гуманитарный университет. То есть это не просто что-то, знаете, там с водохранилища Волги подняли, и теперь университетом назвали, да? Вот. Как у нас город затоплен? Калязин, да?
Китежград.
Китежград. Университет Китежграда. Ну, то есть, ну, что не такое, что вот, ну, совсем...
Калязин, там колокольня.
Колокольня осталась, да. Калязинская колокольня...
Китежградский, давайте. Государственный, гуманитарный...
Калязинско-колокольническое государственное училище. Ну, то есть, и там это проходили. Ну, ладно, я могу понять. Но здесь серьезный вуз. И вот у девушки возникли эти вопросы. Я это, значит, опубликовал...
У себя в канале, да.
Да, надеюсь, то, что, несмотря на то, что я не сомневаюсь, что с девушки прилетит от всяких ребят, потому
они
что...
Они знают, но вы же не называли, ну, там легко, все, да, понятно.
Я думаю, что там легко всем догадаться будет. Мы с ней разговаривали, вот, к ней подходили там ребята, студенты, в общем, говорили, ты что там, ты опозорил наш вуз и тому подобное.
В смысле?
Я просто к тому, что ребят, студентов понять можно. Вот. А им нужно или встать, ну, нужно как-то определиться, им нужно было ли встать на сторону этой девушки, либо на сторону педагогов. Они встали на сторону больше педагогов. Ну, или такую позицию, знаешь, кого-то нужно обязательно укусить. Но я очень надеюсь, что это все эмоции, я как раз к этому отношусь спокойно. Вот. Я надеюсь, что как раз здесь, вот, в отличие от того, что как был с учебником, вот, о Сталине Мусунова, что здесь просто будут сделаны какие-то выводы, и что, правда, есть же образовательная программа, что не будет делать акцент на том, на чем акцент лучше не делать. Это просто, ну, если, опять же, это филфак, то одно из самых высочайших достижений текстового искусства, если так можно сказать, является Библия. В Новом Завете написано, что любодеяние и любостяжание не должны даже у вас именоваться. Есть просто определенные приличия. То, что, может быть, в Западной Европе там вполне люди, значит, вышли голые по улицам, ходят и называют это, значит, акцией какой-то, значит, дескать, это...
Свободой.
Да, свободой и тому подобное. Мы все-таки люди нравственные. Да, некоторые вещи считаются просто, ну, как неприлично, когда-то говорить и тому подобное. Если уж мы встали на эти традиционные нравственные ценности, так давайте уже, ну, хотя бы вот в высших учебных заведениях, по крайней мере, уважаемых учебных заведениях, РГГУ, это, безусловно, уважаемое учебное заведение.
Да-да-да, там да. Действительно много очень значимых людей, да, для нашей страны.
Давайте просто, ну, помните об ответственности, да, должно быть понятие какой-то чести. Студенты, которые, если у них есть какие-то ко мне вопросы, я знаю, что хотели написать, но они сказали, что мне, дескать, платные комментарии. В Телеграм-канале, друзья, мне не платные комментарии, а эта функция придумана Телеграмом для того, чтобы отсечь ботов. То есть тебе один комментарий стоит там 2 или 3 копейки. Соответственно, боты не могут, у них нет карточки, они не могут оплатить комментарии. Угу. Поэтому и людям кажется, что ты должен заплатить деньги. Это копейки. Это как раз, чтобы отсечь ботов.
У нас есть, кстати, еще другие каналы связи.
Короче, суть не в этом. Студенты, они хотели даже мне задать вопрос, но не получилось. Я открыт. То есть, если студенты РГГУ хотят со мной пообщаться, ну, во-первых, другие вузы там, МГУ, МГИМО, РАНХИКС там, Сеченовка, да, то есть многие другие прекрасные вузы меня приглашали, общался со студентами. Хотите пригласить? Я, правда, не знаю, как руководство РГУ теперь согласится или нет. Пожалуйста, я приду, с вами пообщаюсь. Хотите, можем встретиться на нейтральной территории, просто день пересечься, чайку попьем, на улице постоим, пообщаемся. Я всегда открыт к диалогу. Вот, или приезжайте ко мне в гости в храм, всех чайком напою, пообщаемся тоже.
И ну и у нас, если вдруг вас действительно пугают эти там комментарии, то просто у нас есть другие каналы связи. У нас есть почтовый ящик канала, туда можно писать. У отца Павла на канале в Телеграм есть...
Голубятня есть.
Бот обратной связи, я хотела сказать. Бот обратной связи, зайдите там, вот прям просто есть
вот эта история. Бот обратной голубятни.
Я думаю, нужна здесь сноска про что-нибудь.
Что страна запрещена,
что голуби запрещены в нашей стране и считаются иноагентами. Отходим от темы образования в несколько другую сферу. Про мигрантов поговорим. Тут недавно прошел рейд против нелегальных мигрантов в московской бане «Бодрость». Там какая история была? Что смешного?
Московская баня «Бодрость».
Ну, хорошее название, лучше, чем...
Этническая которая?
Баня или «Бодрость»? На самом деле она не этническая, она официально обычная баня. То есть туда, в принципе, кто угодно мог ходить.
Официально только киргизы.
Но неофициально туда пускали, да, как говорят, по крайней мере, местные там жители. Те, кто подал жалобу на, собственно, эту баню, они говорят, что вот там собираются только киргизы, только для своих. Вот. В эту баню пришли силовики с рейдом. Там, по-моему, 50 с лишним человек арестовали, там допросили, и 26 из них оказались нелегальными мигрантами. Против этого, в общем, Бишкек возмутился этим. Бишкек – столица Киргизии, друзья, если что. Возмущен вот новость рейдом против киргизов в московской бане «Бодрость». При этом другой канал, который мы с вами регулярно почитываем, МИК, да, России, пишет, что вообще там у тех, кто поднял вот эту, скажем так, волну против этого рейда, есть какие-то, собственно, завязки с USAID. Вот вы тут видите пост, может быть. Что вы думаете вообще по этому поводу?
Ну, во-первых, баня же называлась «Бодрость». Что может быть бодрее, когда ты паришься и забегает ОМОН? Вот я считаю, что это... Ну, то есть ты реально этот день никогда не забудешь.
Ходите в баню с другим названием из этого.
Да, ходите в баню, там, релакс обычно. Ну, я вообще почему? Знаешь, баня обычно, люди идут отдыхать. Вот тут «Бодрость». Знаешь... Мы идем в массажный салон быстрее, выше, сильнее.
Да классно, спортивный массаж. Замечательная вещь. Ну, да.
В бане биатлон.
Ну, это если по вам еще стреляют в процессе, наверное, так.
История такая. Значит, если подтверждается, что это было именно какое-то этническое сооружение, то есть туда пускали...
Ну, сооружение это было обычное. Имеется в виду, что если...
Пускали туда людей только по какому-то признаку, то это совершенно недопустимо в России. На это ответили как раз и Марина Ахмедова, которая у нас в Совет по правам человека входит, справедливо ответила, что Ну, у нас так нельзя. То, что Бишкек возмутился, пожалуйста, пусть возмущается. И возмущать их должно то, что их граждане Киргизстана не соблюдают российское законодательство. Mm-hmm. Потому что если из 50 человек, там, плюс-минус половина, оказались нелегалы, это нарушение закона. Всем сегодня уже известно, что Россия, слава богу, она реально вот по этому пути пошла, что все-таки мы стали бороться с нелегальной миграцией. На что рассчитывали эти люди? Что туда никогда никто не придет и не будет проверять? Странно. Поэтому сотрудникам нашим правоохранительным респект, бдительным жителям тоже респект, киргизам, которые легально в России трудятся, респект, те, которые нелегально.
Не респект, да, депортация.
Голубая Америка, где не был никогда. А, обычно теперь ставят, может, видят этот ролик, когда перед депортацией ставят «Матушка земля».
Серьезно?
Да, 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 есть.
Это правда
это
так?
Это реально, реальный ролик.
Я могу оценить некоторую, ну, как бы, иронию этой ситуации, но я вот вообще думаю, если вот с христианской позиции на это все смотреть, то, по большому счету, мы же должны не только упрекать дух кротости, но и депортировать тоже, наверное. Ну, то есть это
я
как-то
считаю,
немножко...
Я песню «Матушка Земля» хорошо.
Не, ну, «Матушка Земля», да, кстати, на удивление не, хорошая
мне,
песня.
Конечно, когда я это увидел, как
я
поставили...
Я пытаюсь то... вас на разговор о чем-то духовном вывести.
Понятно, что когда я это увидел первый раз, то у меня тоже возникли какие-то мысли, ну, что, ну, как бы, люди, да...
Чересчур.
Они нарушили закон, им так грустно, зачем, собственно, значит, смеяться, да? То есть смеяться на самом деле не нужно. Но просто сам факт, то, что такое есть. Да.
Надо, кстати, нам в какой-нибудь проект из серии «Помолчим в кавычках» позвать какого-нибудь сотрудника миграционной службы, который вот с этим сталкивается регулярно. Наверное, тоже есть какая-то причина, по которой вот это случилось. Наверняка это сложно, наверняка это тяжелая работа. В общем, если вы вдруг сотрудник миграционной службы и готовы к нам прийти в «Помолчим в кавычках», ждем вас.
Это уважаемые. Мне не Полина, она будет вас ждать.
А вы нет?
Не
Вам
знаю,
не пока. Было бы интересно об этом поговорить? Мне кажется, это было бы супер.
Сотрудники миграционных служб разные.
Пару слов буквально скажем о международной ситуации. Стив Виткоф прилетал в Россию, встретился с президентом Владимиром Путиным. После этого начали появляться некоторые... Сначала в СМИ западных какие-то статьи и, в общем-то, то, что они называют инсайты, сливы, непонятно, в которых говорилось, что Виткоф заявил Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня на Украине – признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. А потом это, собственно, начало обрастать подробностями, и официальная новость, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткоф сказал, что Вашингтон понял позицию Москвы по урегулированию в Украине, мирное соглашение будет касаться 5 регионов.
В общем, история такова, что, конечно, так как мы не знаем, что внутри происходит, а переговоры длятся там по несколько часов, думаю, что там обсуждается, конечно, не только Украина,
конечно.
Думаю, что там еще Иран обсуждается, много еще чего еще там, какие-то детали есть. Пока мы можем только гадать, как вообще, что будет, но из того, что я бы отметил, это, конечно... изменившуюся риторику Зеленского. Он дал интервью, по-моему, каналу CBS, по-моему, так он называется.
Да.
Это канал, который всегда очень жестко относился к Дональду Трампу.
Угу.
Там откровенно они его там просто хамили в его адрес. Ну, ужасно, на самом деле, все это. Вот. И, конечно, для Трампа это, вот, ну, это самый нелюбимый канал, так скажем, да, хуже, чем CNN. И Зеленский дает интервью именно этому каналу, где достаточно подробно рассказывает не самые хорошие вещи, в том числе и про Трампа. Ну, то есть, ну, как бы, это странно. Если, конечно, Зеленский не уверовал в то, что он становится лидером, типа, европейского мира такого, и возглавляет антитрамповскую коалицию. Возможно, он реально... Это...
Не, но он может так думать.
Да, то есть это, по крайней мере, хоть как-то
говорит.
Логично, то есть объясняет, почему он дал это интервью. Потому что, ну, очевидно всем, что если США как минимум прекращает помощь Украине, а как максимум начинает вдруг помогать России, Ведь помогать можно не вооружением, вооружение нам уже не надо, мы и сами его делаем, да. Помогать можно тем же самыми разведданными, так что никто об этом даже знать не будет. Еще каким-то образом. То Украина, там не будет речь идти о там, 5 регионах. Там ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье, Крым. Речь будет идти там до Днепра или после Днепра. По той причине, что, конечно, все-все встанет. То есть, ну, тут вариантов нету. А будет ли Европа в полной мере вступаться за Украину и идти на прямой конфликт со Штатами? Я почему-то
думаю, они все время заявляют, что будут, но потом как-то все время откатывают это все назад.
Я вот тут слушал одного эксперта, и я не помню, что это за эксперт. Простите, пожалуйста, я реально, но фамилии забываем.
Так и чего говорил?
Он говорил так, что как, если Китай вступит в прямой конфликт с США, то кто встанет на сторону Китая именно в прямом конфликте с США? И вот эксперт говорит, никто. И в этом есть своя доля истины. Он даже сказал так, что, скорее всего, Россия, она займет такую позицию, что мы, дескать, там, мы это за мир. А, я вспомнил, кто это сказал. Сказал Дугин. Я сказал Дугин, Александр Гилевич. Вот, можно к нему по-разному относиться и тому подобное, но в вопросах вот в этих там, геополитических он иногда очень точен.
Ну, то есть вы конкретно с этой точки зрения, вы согласны?
Да.
Не со всеми, если что, друзья, давайте сразу оговоримся.
Я к тому, что он очень точно подметил, что когда Россия оказалась в этой истории, что Китай помог нам так себе. То есть, с одной стороны, да, мы с ними там как-то торговали и все остальное, но Китай соблюдал все санкции, против которых были России, да, то есть он не нарушал никаких там, то есть с Америкой они не ругались, да. Были другие страны, через которые мы могли торговать, но Китай в этом смысле, он как бы с одной стороны друг, но с другой стороны занял такую очень такую взвешенную позицию, все вот эти предложения о перемирии, которые Китай выдвигал, это тоже было, ну, вполне понятно. И Дугин справедливо говорит, что если будет прямая конфронтация Китая с Соединенными Штатами, Россия, скорее всего, займет такую же позицию, как Китай занял, когда вот мы находились в состоянии специальной военной операции. Поэтому сомневаюсь, что кто-то вступит в прямую конфронтацию с США. И вот зачем, возвращаемся теперь к Зеленскому, зачем Зеленский провоцирует, я, честно говоря, понять не могу. Если он так торгуется, но Трамп уже объяснил, как все это происходит. Трамп это привел на примере карт. Он сказал, мы играем в карты. Это очень точное сравнение. Он говорит, у тебя нет козырей. Все карты Зеленского раскрыты. То есть, вот если кто в карты играл, неважно в какие, где, по крайней мере, там, дурак, покер, не суть, в общем, да. Но у тебя карты, они есть, которые скрыты, и никто не знает, какие у тебя карты. Есть карты, которые уже выложены на стол. Вот у Зеленского все карты на столе. Просто буквально все. Вот какие карты у России, до конца мы не знаем. Даже мы сами внутри страны, например, вот Орешник. Есть ли у нас что-то еще? Например, пока Орешник не был показан, никто про него не знал. Потом его показали. Может, у нас еще что-то есть. У американцев есть скрытые карты, которые до конца не все кто знает. Но только не у Украины. У Украины все карты на столе. И в этом смысле Трамп говорит, у вас нет карт, вам нечем играть. И зачем Зеленский вот это, ну, как-то вот так вот провоцирует, мне это удивительно. То есть я бы так не поступал, потому что, ну, тебе реально...
Может, это духовная проблема какая-то, отец Павел?
Может быть. Я просто, знаешь как, вот американцы, ребята простые в этом смысле. Если их кто-то раздражает, они в какой-то момент просто его убирают. Усама бен Ладен, это же не был всегда террористом. Усама бен Ладен был ставленником Соединенных Штатов Америки. Возглавлял Талибан. Это человек, которого создали США. Но когда он по каким-то причинам вышел из-под контроля и стал неугоден, они его объявили террористом. А после каких-то определенных моментов, неизвестно, кто там взорвал эти башни-близнецы и все остальное, в итоге, а потом его просто ликвидировали. Как они ликвидировали Саддама Хусейна? Знаешь, вот ждать от того, чтобы наши власти там ликвидировали Зеленского, это вряд ли. А вот, например, американцев, Да без проблем.
Я не берусь вообще судить о том, что и как будут делать с Владимиром Зеленским, но я тут слушаю политического философа Павла Щелина довольно часто. Мне нравится страна, с которой он все это рассматривает, он с такой, со стороны политической философии и религии, там, теологии какой-то, рассматривает все эти вопросы. И он говорит такую вещь, что есть разные виды субъектности. Я сейчас попробую это быстро сказать. Есть субъектность как бы витальная, это когда у тебя есть достаточно самостоятельности, чтобы что-то создать. А есть субъектность мортальная, это когда у тебя нету, ну, как бы ты сам ничего не можешь создать, зато разрушить, нарушить договоренности, сорвать переговоры и так далее, ты можешь сколько угодно. И она, в частности, ну, вообще, в принципе, мортальность вот эта может проявляться в разных вещах. И вот он, например, говорит о том, что у Украины, и это не история вот свежая, это история, которая вот исторически так уж сложилась, что есть история про то, что Украина готова воевать до смерти, если у других людей при этом тоже будет все плохо. Но с этой точки зрения, как бы логично было бы, да, перестать убивать людей, да, своих на фронте, перестать просто вести эту войну, договориться уже, сесть за стол переговоров. Но так как есть вот эта вот ярость, да, какая-то, есть какая-то ненависть просто, и есть желание, типа, чтобы вот у соседа условно корова сдохла, там, все равно, что я умру, главное, чтобы у соседа корова сдохла, то, соответственно, вот эта история лежит в основании. И, может быть, и это уже духовная проблема тогда. Может быть, здесь
я
она
замешана.
Я совершенно
согласен. Я совершенно согласен. Вот то, что сейчас сказала, есть эта мысль Павла Щелина. Все буквально так в реальном мире происходит.
Ну, не со всеми странами все-таки.
Именно. То есть это у нас руки связаны, когда мы говорим про Украину. Потому что почему не связаны? Потому что там
свои люди, да.
Наши люди, да, и когда вот в Сумы там прилетело, да, и погибли там, в том числе и дети, и мирные жители, то реакция большинства вообще лидеров общественного мнения и в том числе комментаторов в России, она была однозначная, люди скорбели.
Да.
Потому что, несмотря на то, что Сумы является городом Украины, в России все равно воспринимают это как один народ.
Да и плюс, но, ну да, никто не будет этому радоваться.
У никогда. Американцев руки развязаны. Вот это очень важно понимать. Америка, которая сейчас себя ставит, это уже Трамп сам говорит, мы себя ставим как в качестве медиатора. То есть они перестали, Америка вышла как страна конфликта. И всячески Трамп подчеркивает, что если бы не я, этой войны вообще не было. Он говорит, это Джо развязал. То есть это его, вот, он как бы, мы выходим из этого. И Америка, выходя из всей этой истории, то есть если она просто выйдет, скажет, вот мы вообще не участвуем, вот, например, не хотите вы никаких, хорошо, никаких больше сделок, значит, мы там забираем, значит, все свое оружие.
Ну, спутники. Даже,
нет, мы забираем спутники и так далее. То я могу предположить, что то, что вот сказал Павел Щелин, что-то будет происходить дальше. Да, Украина будет отступать и все остальное, но она будет все равно до упора сражаться. Я сомневаюсь, что линия фронта прям так обрушится там до Днепра прям полностью, да. То есть будет все равно идти вот эта вязкая борьба, когда, в конце концов, мы, правда, не дойдем до какой-нибудь такой точки, ну, по типу разделения, по типу того же самого Днепра, да. Это если в том случае, если Америка просто выйдет, и все. Но... насколько это выгодно Америке? Просто взять, выйти, да, и чтобы, значит, вот Россия...
Ну, наша сила такая ей тоже не сильно нужна.
Именно, в общем-то, что Россия тихим сапом постепенно просто реально... Мы же все равно по фронту мы идем, да, и что Россия захватит. Скорее всего, американцы просто будут продавливать украинскую власть. Они вот, что бы там ни было, продавить они смогут на раз-два. Потому что все вот эти ребята, о чем говорит Павел Щелин, да, вот ярость и так далее, все, на всех этих ребят, которые руководители, я по-любому уверен, есть компромат. Они просто их будут сливать. Они просто сначала этот компромат покажут, а те говорят, ребят, вы или сейчас заканчиваете, либо вас просто всех сливаем.
Угу.
Вас свои же разорвут. Просто вот разом. И на Зеленского, и на Ермака, и на Подоляка, и на всех, которые там Азов, Шмазов и прочее, просто будут компромат, все будет сливаться, куда деньги уходили, кто с кем спал, кто где отдыхал и так далее. И думаю, что это один всего лишь из козырей в рукаве американцев. которым они, конечно же, продавят. Поэтому вот, чтобы вот так история была, что американцы просто, ну ладно, мы отдали там сколько там, десятков миллиардов долларов, ну не получилось, и все, мы забудем. Нет, явно, что Трамп уже закусился. Явно Трамп будет неприятно.
Ну, будем наблюдать, да. Интересно, конечно. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно скорее...
А я считаю, что это все шаги к миру. И то, что Зеленский вот так подставляется, мне кажется, это, что это вот реально, ну, какое-то такое некое безумие. Кусать собаки, кусать слона, это просто вот, ну, какой-то бред, да. Ну, тебя просто растопчет. Ну, может быть, даже это к лучшему. Быстрее, быстрее просто Америка поймет, в общем, с каким неадекватом, в том числе и Россия столкнулась.
К социальным новостям переходим и новостям образования. Несколько их тут будет. Помните, мы с вами, вы в первую очередь, конечно же, говорили о том, что наши сериалы – это просто дно и, в общем-то, не способствует никакому моральному росту, ну, в общем, уровню нашего морального. Так вот, психолог Анна Боленко сказала, что вообще практически там каждый второй житель России сталкивался с изменой, больше половины, как она выразилась. Одна из возможных причин – это современные сериалы, которые она привела в пример сериал «Кухня», где, как она сказала, все со всеми там имели какие-то отношения. При этом нужно сказать, что есть у этой новости другая сторона по ту сторону Атлантики, потому что Фигаро, Ле Фигаро, вернее, сообщает, что Голливуд делает ставку на семейные ценности из-за политики Трампа. Голливудские студии начали приспосабливаться к политике Дональда Трампа и запускают в производство больше проектов, основанных на традиционных семейных ценностях. Тут важно, что Netflix снял сериал про Деву Марию, и он просто сорвал все рейтинги, в то время как недавно выпущенная «Белоснежка», где «Белоснежка» почему-то мулатка, в общем-то, провалилась в прокате.
Это для меня, конечно, ну, очень грустная тема, потому что я реально не могу понять, почему мы, живя в информационном мире, однозначно, где информация является самой такой, движущей силой, и это, по сути, есть власть, да, в России решили взять под контроль соцсети, заблокировав всякие там, которые неугодны и тому подобное, но при этом совершенно бесконтрольно у нас льется вот этот деструктивный контент про разводы, про измены и так далее. И просто нескачаемым потоком. А еще сверху вот это мат-перемат, пошлость и так далее.
Да.
А в Америке, ну, там всегда это понимали. Там всегда вот Голливуд, это просто был инструмент, с помощью которого, значит, власть доносила те
нарративы,
значит, нарративы, которым было выгодно. Касаемо там американской мечты, касаемо там, значит, прославления американской армии.
Когда-то, да.
Это и сейчас делается.
Нет, но... потом просто началась эпоха всяких трендов, это запрещенных, да, сейчас в России.
Это я понимаю. Я говорю про то, что, ну, кстати, да, когда пришли другие нарративы, то есть пришла другая власть, она-то стала использовать этот инструмент в своих там целях уже по-другому. Но у нас, нет, с одной стороны, кто-то может сказать, а зато у нас свобода слова. Но вот есть власть, она в руках держит страну.
Ну, свободное слово. Вы попробуйте с христианской проповедью выйти на Первый канал.
Нет, подожди. Вот есть власть, она в руках держит страну.
Угу.
Есть главные вожжи, с помощью которых ты можешь куда-либо двигать народ.
Угу.
У меня вопрос. Вот эти, вот этот вектор, по которому развивается наша страна в информационном плане, то, что у нас реально снимается одна пошлость в разврат, хотя у нас есть фильмы в поддержке полиции, да, то есть про силовиков снимается, про армию тоже снимается, да. Там, я сейчас не беру там, про качество, это не важно. Сам факт, что просто снимается. Но вот если мы берем именно вот нравственную сторону, да, там касаемо там, семьи и все остальное, этого нету. Нету. Или власть просто не держит в руках всех этих ребят, и они, то есть она их не контролирует, либо она контролирует, но просто считает, что мы должны идти в эту сторону. Тогда для меня этот подход категорически неприемлем. А скорее всего, просто не держат. Не держат. То есть люди делают все, что хотят, а власть это не контролирует. И у меня вот возникает вопрос, почему в нашей стране, где реально так легко взять, оказывается, под контроль, просто плюнули в лицо людям и закрыли YouTube. Взяли и разрушили бизнес десятков тысяч людей, запретив Инстаграм.
Угу.
Теперь он запрещен в стране. десятки тысяч людей потеряли свои деньги. Никто никого ничего не спросил. То есть, значит, то есть я не сомневаюсь, что в России захотят взять под контроль, возьмут. Почему в этом важнейшем вопросе, уже второй раз вспоминаю, высказывали Дмитрия Пескова, что вопрос семьи и демографии – это экзистенциальный вопрос. Почему в этом, раз это экзистенциальный вопрос, не вызвали всех, все киностудии, все руководители каналов и сказали, вы, это часто повторяю, вы ли это делаете, либо у вас будут проблемы. В Америке могут, в России не могут, в Китае тоже это сделали. Почему это не могут сделать?
Я не думаю, что Трамп приходил на Netflix и говорил, что
я думаю, что там это, просто пришло.
Я думаю, они сами чувствуют.
Я думаю, что и там, скорее всего, и говорили тоже. По-любому кто-нибудь из администрации, значит, там, из Госдепа, кто-то просто это сообщил. Ну, не из Госдепа, а из вот там. Ну, я думаю, что
кто-то,
там
умеет
доносить, да, инфу. Но почему у нас это, у нас продолжают это все выпускать? То есть с момента, как Владимир Путин, президент наш, сказал, что мы перешли на традиционные нравственные ценности, а еще спустя там какое-то время, больше чем год, он сказал, что у нас год семьи, у нас продолжают снимать это барахло, которое напрямую влияет на мозги детей и молодежи. Какие там учебники семьеведения, да даже если будет учебник семьеведения, который мы там распинали, написали бы самые выдающиеся педагоги, там 65 Макаренко бы все это написала. Да даже если это так было бы. Все равно у молодежи есть кумиры, авторитеты. В Китае, когда там какой-то у них там певец или певичка, не помню, ну, вот кумир для молодежи, он там, я даже не знаю, что он сделал, но что-то такое сделал, мне эта дочь рассказывала.
Там была ситуация, когда один из топовых менеджеров одной крупной компании был замечен с любовницей, и его там...
Нет, это одна, это я знаю, да, там даже такое это, да, пресекают. А там какой-то один из певцов, что-то он там что-то где-то сказал в интервью. Его запретили, просто обнулили. Он что-то сказал такого, то, что...
Против семьи или
чего? Да, против семьи что-то он сказал. Он сказал, что да, мне все вот эти семейные отношения, я за свободу отношений и все остальное, мне вообще все это нравится. Все, что там вот говорят власти, я считаю, что... Ну, что-то он сказал, он был полностью просто вычеркнут, обнулен. И все это увидели. А кому-то покажешь что-то как-то жестко и все остальное. Я считаю, что когда у нас проблема настолько большая, ничего страшного, если мы хотя бы лет 10 поживем вот в вопросе вот такой, может быть, в создании кино.
Жесткая цензура?
Да, чтобы у нас просто ну, нужно привыкнуть, в том числе и создателям кино и все остальное, что мы пошлятину не снимаем, что мы несем ответственность за то, что мы снимаем. Что если вы снимаете всякую пошлятину...
Будете отвечать?
Да. Потому что это есть последствия. Мне не нравится, пожалуйста, езжайте в те страны, где свобода. Правда, вы уже в Америку особо не поедете, там тоже ветер, там уже ветер поменялся.
В Сомали.
Ну, нет, вы можете ехать в Западную Европу. Пока мусульман там не так много, вы можете снимать все что угодно. Скоро мусульман, когда станет много, вы будете снимать фильмы про, значит, там, про многоженство. Вот, про то, как нужно джизю отдавать, в общем, да, про то, как мы все вместе собрались хадж совершить. Вот, будете снимать прекрасно, да.
Я просто, знаете, еще не могу для себя на какой вопрос ответить. Я не знаю, насколько этим комментариям можно верить, но у меня почему-то с завидной регулярностью, хотя я не смотрю эти сериалы, появляются вот эти вот, знаете, в ВК я захожу, и там появляются вот эти короткие видосики про, с отрывками из тех или иных сериалов. Там каждый первый, вот, про измену и так далее, я захожу, пару раз заходила в комментарии под, и там каждый буквально первый комментарий про то, что зачем вы это снимаете, что опять за бред, что да за
вот
лажа.
Вот именно, что людей возмущает это. Людей-то возмущает. Они снимают для какой-то своей узкой аудитории, то есть кто-то это смотрит.
Кто эти люди-то?
Я не знаю, кто это смотрит, но людей, вот если опять смотреть комментарии, ты правильно это подмечаешь. Люди в комментариях возмущаются. Где бы мы это ни посмотрели, люди возмущаются. Рейтинги у сериалов невысокие. Ну, как бы...
Напишите нам, пожалуйста. Во-первых, подпишитесь на наш канал. Во-вторых, если вдруг вам нравится, кто вы вообще?
Ну, вот ты правильно говоришь. Netflix, который у нас в России, к сожалению, запрещен. Ну, то есть он не работает, да.
Сейчас уже.
Netflix снял сериал про Деву Марию, да, и огромные рейтинги, огромное количество просмотров.
Да.
Ну что, вот, ну, могут же, да, только это они делают. А Россия, которая вот прям православная, все из себя, мы там чуть ли не там не Святая Русь называем себя, и Господь с нами, и все остальное. Не можем, блин, ничего этого сделать. Имеет такую историю, такое наследие. И в том числе и в кино такое наследие. Тарковский просто в гробу переворачивается, не останавливаясь. Потому что вот знал бы, что в итоге будет сниматься. Это просто какое-то позорище.
В России могут принять закон о гражданских женах участников СВО. Документ уже внесли в Госдуму. Он должен помочь незарегистрированным в браке с участниками СВО женщинам и их детям получать все льготы, положенные семьям бойцов спецоперации, а в случае гибели мужчины стать наследниками в первую очередь при получении выплат. Этот закон изначально сенатор Клишес поддержал. Я так понимаю, у вас даже в вашем телеграм-канале была с ним такая мягкая полемика, скажем так. Давайте расскажите про это побольше.
Ну, конечно, надо бы сначала посмотреть текст законопроекта, потому что Андрей Александрович говорит, что там все эти моменты будут учтены. Чего опасаются, да, люди, ну, вот и я в данном числе, в том числе, это то, что каким-то образом этот законопроект, эта инициатива станет прецедентом для того, чтобы как-то уравнять гражданских жен, то есть законных жен, да, законные браки. То есть, кто не знает, то гражданский брак – это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в ЗАГСе. Это называется гражданский брак.
Официально, да.
Вот так. Но происходит какая-то путаница, многие люди называют гражданский брак просто обычное сожительство. В общем, критики этого закона, включая меня, конечно, опасаются следующего, что каким-то образом эта инициатива станет прецедентом, и в будущем будет уже, когда закончится специальная военная операция, будет использован для того, чтобы незарегистрированные отношения как бы повысили свой статус и как бы уравнялись с настоящим браком. Этого опасаются. Я могу понять, собственно, инициаторов этого закона, что хочется тех там, детей, вот, чьи отцы там, на фронте, чтобы они тоже получали выплаты и все остальное. Но мне здесь... Ну, так скажем, то есть я не вижу здесь логики, потому что мы никому не запрещаем вступать в брак.
Ну да.
Тем более есть упрощенная схема. Я думаю, что и нет, она даже, оказывается, есть упрощенная схема для тех, кто, собственно, военный, да. То есть, если ты хочешь, чтобы все было по закону, получать в том числе вот вопросы там, и выплат в том числе, там, или если вдруг не приди Господь, ты погиб, чтобы семья получила компенсацию какую-то достаточно большая, да, то, пожалуйста, ну, кто мешает зарегистрировать отношения, и вы законная семья. Но если вы... Вот я здесь логики не чувствую, но если вы против закона сами, то почему мы должны им бежать навстречу? Не могу понять. Если люди...
Если вы против закона, вы имеете в виду те, кто не регистрирует отношения?
Да, люди, они вот по своей, по доброй воле, они говорят, мы не хотим регистрировать отношения. То есть мы не хотим, чтобы какой-то там закон у нас распространялся. Не хотите, как хотите, ладно, что ж тут.
Ну, то есть это...
Не, знаешь, вот, Полин, если тебе не... У тебя есть квартира в собственности?
Какая-то есть.
Ну, если тебе не хочется, отдай мне. Ну, как бы,
взаимно, отец Павел.
Нет, понимаешь, я хочу, чтобы... У меня есть свидетельство на право собственности.
И у меня?
Ну, отдай мне его. Зачем тебе это надо?
Не отдам я вам свою квартиру.
Ну, вот.
Мне надо где-то жить с семьей, со своей, между прочим, официально зарегистрированной.
Есть, вот у меня свидетельство о браке. Это вот у меня вот есть Маргарита Александровна, моя жена, да? Ну, как бы...
У меня вообще Владимир Владимирович, мой муж.
Да, кстати, Владимир Владимирович Мухин.
Я тут, знаете, на самом деле про другую еще историю подумала, о том, что если мы говорим о детях именно, то если в свидетельство о рождении ребенка вписан отец, это то он так и так. Если же говорить о наследстве, то это точно без наследства не останется, потому что здесь-то все вроде защищено. Общем, выплаты там,
подождем,
да, понятно.
Подождем текста.
Да, давайте подождем. В Госдуме, следующая новость, поддержали идею создания реестра женатых для проверки при знакомстве. Как вы вообще к такой инициативе относитесь?
Опять же, не знаю, как это будет все реализовано, но в целом есть проблемы. Я слышал неоднократно от девчонок, что ты знакомишься с молодым человеком, он весь такой деликатный, хороший и
так далее.
А потом раз, спустя какое-то время, ты узнаешь, что он женат. И, во-первых, первое, тебе очень неприятно. Дело не только в обмане, а в том, что ты невольно становишься раздушницей, да?
Ну да, и да. Как бы участвуешь, если ты христианка, в грехе, в прелюбодеянии, по большому счету.
А второе, это потеря времени, потому что, ну, как бы зачем все это нужно, да? Ну, неважно, там, третье, четвертое, пятое, десятое. Я не знаю, как это может там будут проверять и все остальное, но в целом эта идея, она, знаешь, как вот законы всегда появлялись вследствие умножения беззакония.
Да, да.
То есть в этом, если кто не знает, суть вообще появления законов. И у нас и правда в связи с тем, что очень много измен, и что мужчины и правда обманывают, и женщин такой есть. Ну, кстати, я считаю, что просто должен быть реестр вообще.
Ну да, женщины тоже. То же самое.
Да-да-да. Если уж у нас есть реестр блогеров, то давайте уж, давай тогда еще правда, что если человек, у него вот семейное положение, что можно было проверить наличие женат он или замужем.
Другое дело, что я не уверен, что туда прям кто-то залезать прям будет.
Я думаю, что девочка, ну, как бы, во-первых, про это можно говорить, что не поленитесь проверить, да, вот, и, в принципе, ну, ребята, которые будут, ну, женаты, которые будут пытаться, в общем, как-то кого-то разводить, и, значит, они будут придумывать, как это все обойти, ну, в общем, мне кажется, хорошая тема, просто я не знаю, как она будет реализована, но...
Я думаю, что хорошо, что эта проблема заявлена вслух, да. Тут про реализацию можно еще думать очень сильно, потому что, конечно, там много вопросиков
возникает. Спасибо тебе, Полина, очень хорошо, что сказала, вот... В 2025 году это вообще первое, мне кажется, такое.
Хорошая формулировка с моей стороны. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Кстати, Левит — это же те самые Левиты, да?
То, по-моему, две Т у нее на конце.
Да, не считается, ну ладно. Читает молитвы перед брифингами для журналистов. «Боже Иисус», это цитата, «дай нам сил, знаний, способности донести наше слово, получить удовольствие и не терять уверенности в тебе, Иисус. Аминь». Я не стала бы здесь придираться, наверное, к словам, которые она говорит, но сам факт, что пресс-секретарь публично молится перед брифингом, мне кажется, он в целом интересен.
Да, у нас разные традиции у православных и у протестантов в плане молитвы. У нас, так скажем, такая публичная молитва у нас совершается в церкви. В целом, в остальном, люди стараются молиться, ну, так скажем, неявно. Но в протестантизме там несколько другая история. Здесь не будем сейчас влезать вот в эти различия. Но в целом то, что вот этот некий вектор в Америке сильно поменялся, что если до этого там вводили там прям в Белый дом какие-то ребят непонятных, да, там мужа женщины, жена мужчин, да,
ну, да,
то сейчас конкретно продавливают совершенно вот такую консервативную историю или, как говорят, правую историю, да. И я думаю, что это такой глобальный вопрос для всего мира. Люди будут, мне кажется, вот делиться. Мы, кстати, с тобой это обсуждали, наверное, может, год назад, а может, даже почти уже там полтора или два назад, что мир в итоге разделится, да, вот такой, на консерваторов и на либералов. То есть именно, ну, в этом, да, будет такое противостояние. И в Америке этот выбор, по крайней мере, республиканцами, он сделан. Неизвестно, насколько проиграли демократы, но, в принципе, республиканцы выиграли выборы, ну, президентские, с явным преимуществом. То есть в этом смысле, если они не профукают, то, скорее всего, это надолго они пришли к власти. Какое это имеет отношение к нам? Нам бы, русским, определиться. Потому что усидеть на светском стуле, что, дескать, когда будут вот здесь правые, здесь, значит, вот, вот так вот, даже не то, что правые, здесь будут прям консерваторы, здесь либералы, мы усидеть на светском вот этом стуле мы не сможем. Скорее всего, нас свалит либерализм. То есть это не тот случай, когда ты можешь просто переждать. Потому что Китай свой выбор сделал. Китай выбрал сторону консерватизма. Они прям в эту сторону пошли. Американцы выбор сделали. Европейцы...
Ну, на данный момент, да, по крайней мере.
Европейцы... У них выбор в сторону либерализма, но их поджимают мусульмане. Неизвестно, в какую сторону что качнется, да? А Россия, которую, кстати, с разных сторон поджимают ребята тоже своими идеологиями, она официально озвучила, это сказал у нас президент, да, это то, что вот уже набивший оскомину традиционно нравственные ценности. Но по факту мы это еще прям так не видим. Вот, пожалуйста, пример, как это решаются проблемы, да? Когда... Это провозглашено, то есть Трамп пришел к власти, он провозгласил, что теперь все, мужской и женский пол отдельный, все, как бы, что только мужской и женский пол и так далее. И вот мы уже видим наезд на Голливуд, что Голливуд должен теперь, он Голливуд перебывается. Вот, пожалуйста, они там уже молятся публично. Вот.
Марк Рубио приходит с крестом. Да.
То есть это та история, как можно быстро все делать. И Россия, которая, с одной стороны, традиционно долго запрягает, но У меня есть подозрение, что мы не то, что там долго запрягаем, а мы просто даже пока не остановились, в принципе, мы как вот ехали в эту либеральную сторону разложения общества, так и, собственно, продолжаем разлагаться.
Вы знаете, в чем, мне кажется, здесь дело еще есть? В том, что Америка, она всегда была исторически такая немножко двойственная, да, потому что вот эти люди, которые у них ходят в церковь, которые верующие и так далее, консервативные, они у них всегда были. То есть это не то, что вот Трамп пришел, и они вдруг там выросли, как грибы после дождя. И при этом в больших городах сосредотачивалась вот эта вся ЛГБТ-тусовка либеральная, ультралиберальная и так далее, которая там подпитывалась еще внешними всякими нарративами. И когда пришли демократы, они просто стали громче кричать у микрофона. Но при этом все вот эти консерваторы, все эти протестанты, это огромное количество деноминаций протестантских.
Там католиков, на самом деле, даже больше.
Католиков тоже много. Там даже православные есть. Много, там, да. Там много консервативных людей, и они всегда там были. Про нас я не могу так сказать, потому что, ну, у нас точно есть огромная, долгая культура православная, но у нас, во-первых, был там Советский Союз, да, который тоже выкосил многих. И...
Никто не предлагает людей в храмы загонять.
Так.
Речь идет про информационные рычаги.
Это правда.
Очевидно, что по опросам, по рейтингам у людей наших правильный взгляд. Люди все равно, правда, смотрят в нужную сторону. То есть, когда выходит какое-нибудь хорошее кино про семью, там, или про веру в Бога, или вообще про что-либо доброе, да, рейтинги высокие, людям это нравится. Но у нас вместо того, чтобы снимать вот это светлое, доброе, вечное, то, что будет, особенно то, что касается семьи, вместо этого снимается какой-то беспрерывный шлак. И он везде еще, ну, то есть, он везде рекламируется.
Ну, и есть еще эта история с тем, что все-таки очень важной частью всего этого процесса пропагандистского в хорошем смысле, на мой взгляд, являются элиты. То есть, когда у вас есть перед глазами хотя бы картинка, да, там, ладно, можно там еще разбираться, что там внутри за этой картинкой, но когда у вас верные семьи, многодетные семьи...
Это грустная тема,
да. У Марка Рубио 4 ребенка. У Джей Ди Венса он кладет руку на Библию и приносит присягу, его жена с ребенком стоит рядом и держит этого ребенка. То есть это все видно. Это все равно должна быть картинка. У нас самые топовые новости, кто-нибудь развелся, какая-нибудь певица дала интервью про то, что у нас, значит, с мужем были какие-то свободные отношения. И это собирает бешеные просмотры. Да, там кто-то ее осуждает и так далее.
Это вот то, что я говорил по поводу Китая. То, что у них они это взяли в свои руки, а в России это никто в руки свои не взял. И еще раз, могут взять, но почему-то не берут. И меня вот здесь, я куда-то затык, не понимаю, почему так. То есть захотели запретить Инстаграм, запретили. Захотели ограничить Ютуб, сделали, то есть реально шли против людей, люди возмущались, людям это не нравилось, сделали, то есть захотели, сделали, да. Но здесь почему-то вы этого не делаете. Я не могу понять, ну...
Почему?
Да, почему? Да, да, что где здесь...
Плюс
это,
ко всему, тоже ведь есть какое-то, знаете, мне кажется, есть еще какое-то такое... представление о традиционных семьях как о чем-то лубочном. О том, что вот если у тебя традиционная семья, ты, значит, такой, если ты мужчина, у тебя борода лопатой.
Традиционная семья.
Ну, у вас борода лопатой.
Нет, подожди, дело не в этом. У меня жена, трое детей.
Да.
Я успешный человек, который себя реализовал.
Да.
Да нету такого представления о многодетной семье, что это лубочное в
России. Что... Нет, смотрите, я не говорю о том, что оно фактически так. Я говорю о том, что у нас как-то нету культуры показывать многодетную семью как что-то вообще-то прикольное и радостное.
У нас нет этой культуры, потому что никто не требует. Сейчас... Вот еще раз, вызови всех на ковер, вздрючь их по первое число, и поверь, у всех и культура появится, и возможности, и желания, и все все создадут. Вот, Полин, это я вот вообще не сомневаюсь. А кто не может, на свалку. Но этого, ну, как бы, вот нету. Ну, просто нету. Ну, ладно, я честно говоря...
Ну, знаешь, да, это уже, знаешь, у меня уже это мозоль на языке
это вот,
разговоров.
Это вся история с продвижением традиционной нравственной ценности, это как, вот знаете, вот стоит Феррари, да, а ты рядом на трехколесном велосипеде едешь. То есть я к тому, что у государства есть все возможности продвигать эти ценности, да, все возможности и все рычаги. Вот, вся сейчас власть, она строго централизована. Никто не будет рыпаться, да. Вместо этого мы едем на трехколесном велосипеде. Хотя рядом стоит Феррари. Даже разгоняться особо не нужно. Я уж молчу про то, что мы там в Америке, судя по всему, еще и назад едем от Феррари. Ну, то есть, я вот этого, я не могу понять. Но есть это реальный специальный. Может быть, и правда, это какая-то вот задача такая, что ну, все, может быть, наверху либералы, буквально все, они просто хотят переждать...
Знаете, большая проблема с либерализмом в чем, мне кажется? Что если дело дойдет до реальных столкновений, то... Человек способен выстоять только если у него есть действительная духовная стержень. Мотивация и стержень. Я не верю просто в то, что кто-то пойдет всю эту радужную или околорадужную историю, что кто-то ее любит и готов за нее, ну, настолько, что готов за нее умирать. Потому что то же самое, я сегодня много его вспоминаю, Пэйл Шеллин говорит о том, что на самом деле любая война – это решение... предельного вопроса. То есть готов ли ты за то, что ты декларируешь, по факту умереть? Гораздо чаще ну, люди консервативного склада характера, ну, как за семьи мы, я думаю, все пойдем. Потому что это родные люди, потому что это дети. Ну,
как с
учебником.
То, что, мне кажется, Нина Александровна Сталина не очень понимает вот, с Ильей Мусуновой, что, ведя вот сейчас ту деятельность, как они сейчас ее ведут, они реально разжигают гнев у родительского сообщества. И, ну, да. Так скажем, то есть очень, я еще прямо еще раз повторю, это хорошо, сейчас ты вспомнила, очень многое могут люди стерпеть и все остальное, пока ты не начнешь трогать их детей. И здесь,
ну, детей, да, еще, или духовные да, вот эти вот еще, самые
еще вчера, большие ценности. Еще вчера эта женщина сидела, молчала, никого не трогала, а сегодня ты тронул ее ребенка, и вот он уже с вилами стоит около твоего
да,
дома.
Да, это правда. Это правда, причем это даже не метафора, это действительно... Да? Да. Так, я не верю в то, что кто-то пойдет умирать за бородатую женщину. Ну, нет. Ну, мама бородатой женщины, может быть, опять же, потому что консервативная. В общем, вы же ждали от нас, друзья, длинных выпусков, больше разговоров, больше... пропесочивание всех новостей. Вот мы дали вам напоследок, перед тем, как вернемся к вам через неделю.
В общем,
неделю.
Главная новость какая? Друзья мои, Пасха Христова.
Да.
И несмотря на то, что в выпуске мало что касалось воскресшего Христа, мы понимаем, я думаю, что вы тоже, что есть главное, то, что Христос воскрес, и для нас, христиан, это великая радость. А здесь, на суд на земле, мы, не случайно, церковь называется воинствующей, мы пытаемся хоть как-то, ну, хотя бы ради наших детей отстаивать наши христианские интересы. Вот, поэтому всех поздравляем с Пасхой Христовой.
Христос воскресе, друзья.
И новость, которую мы на всякий случай повторим, касается нашего песочного интереса. Уже через неделю, в воскресенье, в 19:00 на радио «Спутник» будет песочный интерес в прямом эфире. У нас будет с вами целый час, чтобы мы будем кратко обсуждать новости, и вы сможете звонить, задавать какие-то вопросы, высказывать свои собственные комментарии, в том числе по поводу новостей.
Да.
Сможем с вами и дискутировать в том числе, или просто какие-нибудь приятности друг другу говорить. Так что подключайтесь, уже увидимся через неделю, но не здесь, а на радио «Спутник». Вот.
Да.
Кстати, видео также будут потом выходить.
Здесь будут, да, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки тоже. Помимо песочного интереса со спутника будут выходить еще другие наши видео, мы их не закрываем.
Естественный интеллект, молчим в кавычках, простыми словами православия. Это мы все продолжаем снимать. Просто вот эта история с песочным интересом, она, ну, она всем, мне кажется, только от этого выиграет, она будет на радио «Спутник». Кстати, и подкаст «Твой все», они сейчас тоже пока на паузе. Вот, я ориентируюсь здесь больше на Василису, ей, как бы она, видать, кто-то выхлоп такой сделала. Вот, сейчас она попросила определенную паузу, посмотрим. Вот,
ну, посмотрим, может быть, на следующей неделе возобновим, посмотрим. А может и нет, ну, будем наблюдать.
Я буду ориентироваться в этом вопросе, ой, все, на Василису, потому что ей 14 лет, и сами знаете, это такое ни шатка, ни валка. Может быть, правда, к концу года учебного где-то подустала, сейчас отдохнет, поэтому захочет возобновить, возобновим, мы снова придем.
Ну и следите, на самом деле, за обновлениями, в первую очередь, на канале Отца Павла. У меня тоже есть канал, можете на него тоже подписываться, он маленький, но растет. Можно же я себя прорекламирую?
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот, ура. Да. Подписывайтесь на нас обоих, потому что у нас, на самом деле, есть еще несколько вариантов проектов очень интересных. И вам они, друзья, если мы их реализуем, а я думаю, мы их реализуем, они очень-очень понравятся. Поэтому любим вас, обнимаем. Христос воскресе!
Христос воскресе!
Берегите себя, пока!